В прошлый раз мы с вами закончили на 29 стихе 9 главы. Если у кого есть, открывайте 9 глава, стих 30. Евангелие от Марка, напоминаю. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал». Смотрите, как для Господа просто. Проходит через целую Галилею, и если Господь не хочет, чтобы кто-то об этом узнал, где он идет, каким путем он идет, то никто его и не видит. И никто его и не узнает. В то же время в других селениях, в других городах, селах, областях, когда шел Иисус, то его сопровождают тысячи людей. Так ведь мы помним? Видите как? В одном случае, когда Господь хочет проповедовать, хочет исцелять, хочет совершать чудеса, толпы народу окружают его. Этот народ не отстает от него. Даже тогда он садится, когда садится в лодку и хочет таким образом хотя бы скрыться в уединенное тихое место, отплыть. И то народ догадывается и бежит, пеший по берегу бежит, и раньше, чем лодка причалила, народ уже встречает его. Вот как в других случаях. А в этом случае он сам не хотел, чтобы кто-либо был с ним и слушал его из посторонних людей, потому что ему это время нужно для другой цели. Значит, если он не хочет, то никого рядом и нет. Вот власть Бога, вот сила Бога. Не только над природой, но также и над своими творениями, над людьми. Так же, как мы недавно с вами читали, что Лука и Клеопа, когда шли в Эммаус, то им встретился воскресший Христос, рядом с ними шел, разговаривал, учил их, напоминал им слова из Священного Писания и прочее, и они его не могли узнать. Слушали его, видели его, идущего рядом, и не могли его узнать. И только тогда, когда он преломил хлеб за трапезой, вот только тогда он дал возможность им узнать себя, воскресшего Бога. Поэтому здесь точно так же. Если он не хочет, чтобы люди окружающие прилепились, пристали к нему и не хочет их учить в этот момент, то никого и нет. Никто его и не может узнать. Почему же он так делает? 31 стих. «Ибо учил своих учеников и говорил им». То есть в этот момент надо Господу учить учеников. Ученикам Господь что сообщает, в отличие от всех других людей? «Тайны Царства Небесного». Мы с вами читали. Всем остальным, говорит, в притчах, а вам тайны Царства Небесного нужно знать. Почему ученикам нужно знать эти тайны? Потому что они после воскресения Христова пойдут проповедовать Евангелие во всем мире. Как же они будут проповедовать, если они тайны не знают? Тайны спасения, тайны Царства Небесного. Это ближайшие к Иисусу люди, ученики, которые с Ним пребывают все эти 3,5 года, и поэтому знание тайн для них обязательно. Потому что Дух Святый, который в 50-й день сойдет на учеников, он уже только напомнит им все то слово, всякое то слово, которое Господь уже им сказал. И тогда, когда человек не слышал чего-то, то он не может в себе принять этих слов. Они ему не знакомы, они ему чужды, он пугается их. А вот Дух Святой тогда, когда сходит на учеников в Пятидесятницу, он напоминает им, Святой Дух, все то, что Иисус уже сказал. И тогда они легко это все воспринимают и воспоминают как какое? Как первый раз услышанное? Как знаемое уже, да? Знаемое, сказанное самим Христом. И в этом они видят спокойное совершенно удовлетворение, что между Отцом, Сыном и Духом Святым нет никаких противоречий. Все, что им говорил Сын, он говорил: «Я пришел от Отца, я послан Отцом. Между мной и Отцом нет ничего противоположного. Я и Отец едино», он говорит, да? А вот сейчас, когда Дух Святой приходит в них и повторяет все слова Сына, им опять становится понятно, что и между Сыном и Святым Духом нет никаких противоречий. Бог есть Троица, а Бог есть Любовь, и между всеми тремя лицами Троицы нет никаких разногласий. Едино. Итак, говорил им, чему же он их учит? Самое страшное из всех научений, самое серьезное и ответственное, его надо было преподать в тайне, наедине, как самые главные тайны спасения. И вот он что говорит. «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». «И убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». Сколько тайн тут сразу сообщил Господь своим ученикам? 3 тайны сразу. 3 страшные великие тайны. Кто может еще слушать это? Чьи уши могут выдержать еще эти самые слова? Неужели тех людей, которые первый раз пришли к Иисусу, но, может быть, и 5-й раз видят его? Нет, только уши учеников могли выдержать эти страшные слова. И то ученики не могли взять в толк, о чем идет речь. Смотрите, какие три великих тайны. Господь как бы говорит о другом человеке. Он называет себя Сын Человеческий, видите? Если бы Он хотел, Он бы сказал, я буду предан, да? Тогда бы их еще больше это потрясло. Тогда бы они еще больше вошли в смущение и сомнение. Он как бы говорит о другом человеке, чтобы они вообще могли воспринять хотя бы эти страшные слова. Потому что когда касается лично самого человека, всегда страшнее. А когда примерит человек на себя это все, становится вообще невыносимо. Поэтому сказать о себе как бы о постороннем намного легче. И Господу по своей человеческой природе легче это сказать. И ученикам легче воспринять, легче выслушать. Итак, он говорит, Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Предан будет. Итак, у учеников первое недоумение. Что значит предан? Кто может предать? Враг, который явный, откровенный враг, он может предать? Враг предать не может, он открыто воюет, да? Он открыто нападает и открыто убивает. Так бывает на войне. А кто предает обычно? Свои предают. Видите, как страшно. И вот эти слова должны были бы задеть их, учеников. Они должны были бы сразу сокрушиться, ужаснуться и сказать, как, Господи, если ты о себе говоришь, сыном человеческим называешь себя, то значит кто-то предаст-то ведь из нас. Мы же твои самые близкие к тебе друзья. Ты же нам доверил свои тайны. Ты же всегда держишь наш при себе. Кто еще может предать? Неужели кто-то посторонний, кто пришел на один день? Нет. Значит, только те, кто рядом с тобой, только те, кто приближены тобою к себе. Значит, они должны были в тот момент уже ужаснуться. Значит, кто-то из нас, или мы, что ли, все? Господи, научи нас, дай нам силу не предать. А такие вопросы есть от учеников? Нет. Видите, как плотский ум легко и просто, как бы горох от стены, отскакивают от него всякие тайны, не может он впитать их в себя. А почему не может ум принять этого еще? Нет главного в них. Духа Святого нет. Разум их еще не просвещен. Разум их пока вот как каменная стена. Они все заповеди слышат. Все дела Иисусовы видят. Сами пытаются Ему подражать. А просвещение ума уже случилось? Нет. Ум чем просвещается человеческий? Духом Святым. Вот мы с вами сидим, бедные, сокрушаемся, слушаем, записываем, читаем, повторяем, а потом все время говорим, ничего не помним. Ничего не помним. Вот сегодня несложная совершенно проверка была. Несколько заповедей надо было закончить. Закончить несколько заповедей очень известных, очень распространенных. Все учителя церкви о них говорят многократно в своих творениях. И мы должны ими руководствоваться и жить по ним должны. И раз, нас клинит. Видите как? Насколько состояние нашего ума еще пока вот такое, как бы окамененное. Сердце камень, а ум как бы какое-то такое невнятное, как кашеобразное такое состояние, никак не может собраться, никак не может работать, не усваивает он. Он слышит этот самый ум, но куда-то проваливается там, как будто он без дна, ничего никак не остается. Или все перемешается в нужный момент, нужная фраза никак не выходит. Как компьютер, который завис, да? Вот видите как? Вот какое наше состояние. Значит, ум должен быть просвещен Духом Святым. И тогда этот самый Святой Дух быстрее, чем я в голове буду перебирать вот это все, что я когда-то читал, подбирать нужную фразу, Дух Святой в одно мгновение дает точный ответ, потому что человеку, если это уже когда-то было знакомо, человек когда-то это слышал, теперь надо только в нужный момент извлечь. Если долго-долго искать в памяти, то как двоечнику или троечнику долго можно соображать и так и не вспомнить. А вот просвещенный Духом Святым легко, легко сразу скажет то, что нужно. Нам это выгодно было бы, когда бы это можно было использовать? Только тогда, когда других учим, когда в жизни случаются обстоятельства скорбные, трудные, тяжкие, страшные обстоятельства. Когда это все происходит в нашей жизни, в одно мгновение, если не погрешить, если не отогнать Духа Святого от себя, то Дух Святой немедленно напомнит то, что человек уже слышал когда-то, или читал, или обдумывал когда-нибудь в жизни. И в это же мгновение у человека будет ответ в уме. Вот так надо делать. Вот так звучит заповедь. Вот исполняй, не бойся. Так если даже я и вспомню, легко мне исполнить. Жалость к себе всегда появляется, страх появляется. От чего это все? Неверие, маловерие вот это самое. Как будто бы на словах-то мы верим, а в жизни, оказывается, веры нет. Потому что и знаю заповедь, и скажут мне даже. И убеждать будут, что надо. Я говорю, ну нет, нет, это я не могу. Это я не могу. Ну жди, человек, тогда. Жди еще. Жди, когда будут скорби, потрясения, неприятности, после которых ты уже поневоле скажешь, хоть и не могу, но буду делать, через не могу, потому что я погибать не хочу. Ад все-таки меня пугает, я все-таки хочу в рай. Вот тогда уже человек начинает отлагать все свои немощи, это самое маловерие, и пытается делать. Только делать начинает, вера укрепляется в человеке после этого. Маловерный становится верным, потому что уже делает. Потому что когда человек задумает заповеди исполнять, для их исполнения кто приходит, кто силу дает? Тот самый Святой Дух. Он тут же приходит и дает силу их исполнить. Этот же самый Дух и веру укрепляет в человеке. У него же много даров. Один из даров – вера. Значит, вот как, предан будет в руки человеческие. Опять недоумение. Ученикам надо было бы спросить, что это за руки человеческие? Ведь вот если мы будем читать в Евангелии сейчас, гляньте, Сын Человеческий с большой буквы написано, да? А в руки человеческие с маленькой буквы написано. Какая разница тут? Что за руки человеческие такие? Почему с маленькой буквы? Это руки тех людей, которые по жизни плотские. У учителей церкви есть такие понятия о нас с вами. О нас с вами, хотя мы и называем себя христианами, они нас называют плотские, кровяные, душевные, друзья бесам, рабы бесам. И вот эти руки человеческие, это как раз руки фарисеев, первосвященников, книжников, саддукеев, князей, которые переживают за свою власть, которые хотят ее сохранить над всем народом, которые тщеславны, которые горды, они не приемлют обличения в свой адрес, они ненавидят Христа. И вот те самые, которые ненавидят Христа, в их руки-то и будет предан Христос. Как они могут поступить с ним, со Христом, если он в их руках окажется? Конечно, убить. Поэтому, как бы чего вы удивляетесь? Я и третью тайну вам могу открыть. Убьют меня, это второе. Убьют меня? Ну и третью тайну я вам поэтому скажу. И по убиении в третий день воскресну. Вот так, чтобы ученики не впали в отчаяние, вот так, чтобы они тут же не испугались и не разбежались, он хотя им и говорит, что будет предан в руки вот этих самых грешников, руки человеческие, то есть людей плотских, у которых ум не просвещен Духом Святым, которые думают и живут по своим страстям. То есть в угоду сатане, а уже давно не в угоду Богу, хотя формально и заповеди исполняют, и предания старцев у них на главном, на первом месте оказались, и в синагогу приходят, и в храме бывают, и жертвы приносят, и десятину отдают. Смотрите как, сколько добрых дел делают. А Господь их называет человеки, то есть плотские, бездуховные. И вот такие-то убьют, он говорит, потому что злоба их до такой степени будет давлеть над ними, что они уже не смогут отпустить меня живым. Они будут изо всех сил меня искать, как бы схватить, только с одной целью – убить. И по убиению в третий день я должен буду воскреснуть. Опять вопрос должен был быть у учеников. Если бы ум их уже был просвещен Духом Святым, невольно они бы заинтересовались и спросили, что такое воскреснуть. И кто тебя воскресит, им было бы интересно. Может, и нас пошлешь тебя воскрешать. Нужна тебе будет наша помощь, если ты умрешь, кто тебя воскресит? Тут бы им надо было понять, наконец, и разобраться, кто воскресит сына. Отец воскресит сына. И Господь бы им ответил, конечно, без всяких сомнений, что воскресение обязательно произойдет. И не смущайтесь, и не сомневайтесь. Потому что Отец мой на небесах не отдыхает, не устает и не спит. В тот нужный момент, когда мне надо будет воскреснуть, он меня и воскресит. Вот учеников при этом такая странная реакция. 32 стих. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Видите как? Плотский ум не в состоянии принять эти три тайны, страшные тайны. Страх, может быть, у них появился, недоумение появилось, смущение, сомнение появилось. Смущение, например, такое, а зачем тебе умирать? Ну зачем тебе предавать себя в руки этих самых людей? Ну кто-то тебя предаст, ну неужели ты не можешь стать невидимым? Невидимым и уйти из этих самых рук. А в Евангелии уже такие примеры были. В другом Евангелии, если мы будем читать, кажется, в Евангелии от Луки, когда в одной из синагог возненавидели, разом как-то ожесточились и решили сразу же сбросить с горы его. Вот уже там в первых главах хотели убить. Схватили за одежду, за руки, тащили, может быть, за волосы, кому как было угодно, удобно. И тащили его на гору, гнали туда огромной толпой, и ученики ничего сделать не могли. И когда подходили уже к вершине горы, цель сбросить была, заживо просто убить человека. Вот вы как разозлились, смотрите. Самосуд. И считали, что поступают по закону, правильно поступают. А Господь прошел среди них и удалился. Там такие скромные слова сказаны. Что значит прошел среди них и удалился? Это значит, что вот держали-держали вот так вот очень крепко. Много человек держали, что никак не убежишь. И потом вдруг смотрит на свои руки, а уже никого не держит. А где он? Друг у друга стали спрашивать, куда девался. Наверное, только удивление и потрясение возникло. Но ведь не поняли. Не поняли, кого вели, кого хотели убить. Исчез, просто исчез. Стал невидим. Вот свойство Бога. Бога-человек. Поэтому и здесь они, в общем-то, могли бы испугаться, усомниться и, с другой стороны, выразить недоумение. Но если тебя и предадут, то неужели ты не сможешь уйти, убежать, стать невидимым? Ты же всесильный, ты же ветры можешь вызвать, которые сдуют их всех. Потрясение земли можешь произвести в одно мгновение. Ангелов с небес можешь свести, молнии их поразить можешь. Да какой тебе труд убежать от твоих предателей, от твоих врагов? Ведь это все не спрашивается, посмотрите. Никаких таких вопросов не ставят ученики. Плотские пока еще. Плотские. Понять не могут того, что будет происходить. Хотя и предсказывается совершенно четко, конкретно совершенно говорится, что будет. А в некоторых случаях и боятся. Если все-таки убит, то ли силу потеряет, то ли найдется сила, которая сильнее его свяжет. Вот всякие такие недоумения прозвучали, так проскочили в их уме. А спросить, почему не решились? А иногда бывает страшно правду знать, правда? Иногда мы уши затыкаем, говорим, слушать ничего не хочу. Лучше молчите, лучше мне не знать. При незнании легче принять, да? А вот когда знает человек предстоящее, принимать ему намного тяжелее. Я помню один человек, который перенес 5 операций под наркозом и готовили его к 6-й операции. Он говорил, вот я первый раз вообще легко принимал, второй раз уже тяжелее мне было соглашаться на операцию. А сейчас, говорит, вот уже 6-я, я, говорит, просто не могу. Мне уже так тяжело, так страшно. Я, говорит, не могу никак собраться, вот прям меня трясет всего. Видите, когда человек уже знает, что это такое, как это сложно, болезненно и трудно, как все это потом выходить из наркоза, как потом вот эти раны заживают, когда их режут, там, шьют и прочее, как это все болезненно, как тяжело. Он не успеет освоиться, не успеет вот встать на ноги, его опять на операцию. Дают ему небольшой отдых, и потом опять его режут. А вот здесь Господь знает в мельчайших деталях, как он будет мучиться, сколько плевков прилетит на его лицо, сколько ударов палкой по голове, сколько шипов проткнет кожу на голове, когда терновый венец оденут, сколько всяких оскорблений ему скажут, сколько ударов плетей он получит, как тяжело ему будет нести крест свой на Голгоф, что он даже не выдержит, как пробьют гвоздями его руки и ноги, а потом еще и ребра, когда уже душа его оставит тело. Как ему будут подавать уксус на губе, на губке. Все это он прекрасно, ну в точности, надо сказать, в точности мельчайший будет знать. Значит, ему еще по-человечески страшнее согласиться на эти самые пытки, знающему все в мельчайших подробностях. И вот ученики спросить боятся, потому что а вдруг еще узнают то, чего перенести не смогут. И лучше решили отмолчаться. Придет время, как бы подумали, потом узнаем. 33 стих. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собою. Вот рассказав им такие страшные три тайны, они идут дальше, до города Капернаума, и придя туда, некоторое время Иисус им ничего не говорит, ученики между собой идут и разговаривают. И вот придя в город, он спрашивает их, о чем дорогу вы рассуждали между собой? Ну, как бы, может, вы обсуждали то, что я вам сказал? Может, вы усердно соображали, что такое быть преданным, что такое быть убитым и воскреснуть? Посмотрите, какие тайны они теперь узнали. Надо же разобраться в них, правда? А ученики о чем рассуждали? Совсем о другом. Вот странное состояние наше человеческое. Нам говорят о спасении, нас учат покаянию, нас учат заповедям Христовым, а мы выходим из храма и кто про что? Кто вспомнил про детей, кто про внуков, кто про кино вчерашнее, кто про колбасу, которую надо зайти не забыть купить, кто про что? Видите, кто про работу завтрашнюю? Вот у нас ум-то как устроен. Мы его кормим пищей нетленной, духовной, а он по привычке тленную пищу привык, о ней привык заботиться, о земном. Вот наше состояние сегодня такое же, как у учеников в то время, до того, как благодать Духа Святого просветила их. И вот 34 стих. Они молчали. Он их спросил, почему они не отвечают. Он спросил, о чем вы там рассуждали по дороге? Почему они молчат? Да, конечно, стыдно. Но вот давайте по-человечески представим. Если мы между собой начали спорить, кто из нас главный, кто из нас первый, а наш учитель будет спрашивать нас, о чем это вы там рассуждаете? Да поневоле покраснеешь, правда, сквозь землю провалиться можно. Потому что рассуждали о чем? Потому что дорогой рассуждали между собой, кто из них больше. Вот тебе, пожалуйста. Узнали три таких великих тайны, а между собой делят власть. Кто больше? Что в них тут действует? Тщеславие какое-то уже ведь, правда? Странное совершенно явление. Можно предположить такой вариант, ужасный вообще, неприятный. Вот его нет нигде, и тут он не показан. И толкователей я не помню, чтоб встречал. Но давайте допустим себе некоторую такую вольность. Вот они могли подумать так, ну хорошо, если его убьют, кто его воскресит, неизвестно. Тогда мы без него останемся одни, как нам дальше жить? Мы же все уже сдружились, все вместе ходим. Надо нам кого-то старшего теперь выбирать, да? Видите, еще живой, еще с ними, еще не предан, а уже появляется желание поразмыслить, кто теперь будет нами командовать. Вот какая простота у нас, какая простота. Наподобие того, что сейчас отец Андрей бы сказал, я в отпуск уезжаю, и сейчас мы устроили собрание и решали, а кто будет литургию сложить? А никто, потому что это невозможно. Это только священник может. Ни один из мирян, не имеющий вот этого духовного сана, никак не может этого делать. Это невозможно. А здесь делится место самого Господа, самого Иисуса. Как-то даже вообще неловко. 35 стих. «И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугою». Господу не надо отвечать на вопрос. Он спросил, о чем мы там рассуждали между собой. Им стыдно было, они замолчали. И показывая им, что он весь этот их позор всю дорогу слышал, и все это знает, еще до сотворения мира знал, потому что он Бог, и не нуждается он в их ответе, он сразу стал им отвечать. «Ну давайте, — говорит, — садитесь рядышком, я вам сейчас преподам урок очередной. Очень глубокий, важный урок. Урок для всех нас, христиан, на все века». Если мы хотим следовать за Христом, то должны исполнять вот такую заповедь. Но чтобы исполнять, конечно, помнить ее надо и понимать. Значит, вот она заповедь. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Это мы на себя должны, братья и сестры, примерять сразу, вспоминая те места, где мы работаем, те семьи, в которых мы живем, транспорт, в котором мы ездим, общество, в котором мы находимся, магазины, в которых стоим в очередях. Хочешь быть первым, будь всем слугой. Значит, если какой человек хочет быть первым, толкователи говорят, это значит войти в Царство Небесное. Вот все вот эти вокруг, которые встречаются, они о Царстве Небесном не думают. А им не нужно оно. Или они уверены, что они вообще никогда не умрут, на земле будут жить вечно. Так народ думает? Да так, большинство так думают. Это как доказывается? Очень просто. О смерти люди не помнят. Лучше на эту тему не говорить, вообще говорят. Только начинается разговор о смерти, уже дрожь сразу внутри. Ой-ой-ой, не может быть, умирать не хочется. И думать даже об этом страшно. Лучше думать, как дети. А не умрем, может, вовсе. А может, вечно будем жить. Так пойди на кладбище да посмотри. Там каждый день везут гробы с покойниками и закапывают их в землю. Иди вот и поверь, и успокоишься, и ты умрешь обязательно. Нет на земле вечных. А видите, мы какие простые. Лучше не видеть, лучше не слышать. Так вот, хотим быть первыми, должны быть всем слугами. Хотим войти в Царство Небесное, должны добросовестно всем служить. А кто это все? Это те наши ближние, с которыми мы разделяем скорби этой земной жизни. Это семья прежде всего. В семье женам по естеству вот очень хорошо служить. Сам же закон говорит об этом. Господь говорит, жена помощница мужу во всех делах. Правда? Жены, мы вам завидуем просто. Как вам легко? Вам не надо никаких выдумывать новых заповедей, новых законов. Тот самый первый закон, который дал Господь для жены, он действует для вас по сей день. Будьте помощницами мужьям своим, если мужья вообще еще есть. И вот им служите, и спасетесь. Какая простота! Один закон только выполнить надо. Вы же счастливы в этом отношении. А нам, бедным, знаете, сколько законов надо тут держать в голове, сколько исполнять? Мы же отвечать будем. Отвечать будем за себя, отвечать будем за вас. Отвечать будем за детей. А вам не надо за мужей отвечать. За вас муж даже отвечать будет. Представляете себе как? Вот какое благо жене дал Господь. Некоторые ругаются, говорят, ага, мужчинам-то хорошо, Господь их как бы превознес. А я думаю, наоборот, жен Господь превознес. потому что освободил их от такой страшной ответственности. На мужа взвалил ответственность, потому что мужу дал эти качества и свойства сразу Творец. Качества такие, как управлять, решать, командовать, защищать, добывать. И последнее, самое важное, какое? Отвечать. И такое качество дал человеку, свойство, нести ответ. Вот нам ответ придется нести, поэтому вам, конечно, намного легче. Если мы хотим быть первыми, вот будем всем слугами, это касается, кстати, не только жен, это касается мужей тоже. Вот здесь уже тайна великая. Эту тайну никто понять не может без помощи Божьей. Эту тайну исполнить никто не может вообще без помощи Божьей. В любой семье безбожной, языческой, это никто не сможет сделать. Это могли делать только христиане, верные истинные христиане, благодаря тому, что имели в себе Дух Святой. Смотрите, как странно получается. Муж – глава семьи. Закон же установил, Бог же установил, да? Он выше муж над женой. А заповедь говорит, хочешь быть первым? Ну, кто из мужей первым хочет быть? Как Петр Тимофеевич? Уже не хотите? Ну, Петр Тимофеевич уже в возрасте, а я еще не в таком возрасте, в два раза моложе его. Мне хочется быть первым, все еще, гордость еще, все еще так. А Господь говорит, хочешь быть первым? Как тут написано? О, видали как? Будь всем слугой. Вот попробуй понять, вот, христианин, вот попробуй разберись, как это так. И служить должен одновременно, и первым быть должен, и руководить, и командовать, и управлять, и отвечать, и ты слуга. Вот как это так? Но ведь несовместимые понятия, ведь правда? Ну, трудно же увязать в уме. А исполнить, я вам честно говорю, вообще невозможно. Если бы Господь не просвещал на примерах своих святых, которые до нас уже много веков это все делали, тогда бы никто из нас вообще и спастись-то не мог. Вот как делает Дух Святой. Значит, Он не только дает возможность понять вот эти законы, связать их как-то, Он дает возможность и силу даже их исполнять. Хотя исполнить одновременно и главенство, и служение невозможно. А Господь говорит, возможно. Для человеков невозможно, для Господа все возможно. Значит, вот так вот оно и будет. Если какая-то семья христианская примет благодать Духа Святого, в каком таинстве? Венчание. Вот церковь выделила из всех событий таинственных своих одно такое особенное событие, которое касается семьи, мужа и жены, и детей, которые тут могут родиться. И церковь дает эту самую благодать. Дух Святой через свою церковь, точнее, дает эту самую благодать семье, мужу и жене установить правильные христианские отношения. Чтобы и законы вот такие вот странные увязать и как-то одновременно исполнять. Чтобы и любить друг друга, но чтобы по-плотски не быть привязанными друг к другу. Он говорит, любите друг друга. Одновременно же апостол добавляет, и с женами живите как кто? Как неженатые. Видите как? Ну вот как это так? Господи, ты нас в недоумение в такое вводишь. Ум все, в тупик вошел и выхода не находит. Но ты же ведь сказал, раз ты сказал, значит сила для этого дана. Значит, если мы будем искать эту поддержку и помощь, мы не только поймем смысл этой заповеди, как это и с женой жить в семье, и одновременно быть как бы неженатым. Видите, какие тонкости духовной жизни. А ведь спастись нельзя будет, если мы их не поймем. Если мы не исполним вот эти вот заповеди, эти правила семейной жизни, мы же ведь не спасемся. Потому что в семье у нас проходит сколько времени нашей жизни? Большая часть, правда? Большая часть. Если мы 8 часов работаем, то остальные это мы 16. Где-то там примерно, в семье или около семьи. Ну пусть 8-7 из них спим, а 8 все равно как-то реально общаемся. Вот видите, сколько нам надо помощи Божьей, чтобы в семье просто хотя бы жить, если мы христиане и хотим жить по-христиански. А если мы будем говорить о том, как детей воспитывать в семье, тут уже вообще запутаемся сразу. Тут сразу нам апостол говорит, гневайтесь, но не. Вот, пожалуйста, наказывайте своих детей, бейте их, он говорит, только без греха. Я же если уж задумал ударить кого-нибудь, так я сначала же распсиховался, бешеный стал, буквально. А потом уже распустил руки свои под конец, да? Когда уже мое бешенство уже не действует, оно не помогло, я уже орал так, что люстра чуть не упала, а не помогает уже. Я много лет уже ору, и мой ор вот этот уже перестал действовать. У них как бы пробки в ушах. Раз в этот момент, они уже не слышат, им все равно. Значит, вот так вот мы, оказывается, хотим спастись, а тайн духовной жизни постигать не хотим. Думаем иметь семью, а как семья должна жить по-христиански, даже не поняли. Как же мы здесь, в семье, будем спасаться, если мы выбрали себе такой крест? Нам надо глубоко разобраться вот в этих самых делах. Так вот, заповедь такая странная, непонятная для нашего плотского ума, для человеческого плотского ума. Что хочешь быть первым, будь из всех последними, всем слугою. А знаете, еще начальники есть некоторые. Тут сидящие есть начальники, руководители, а у них есть подчиненные. И обычно начальник превозносится над своими подчиненными, командует, управляет, ругает, приказывает, наказывает, да? Угрожает, говорит, выгоню сразу, если ты только там чего. А тут у нас опять заповедь такая, да ты слугой должен быть им всем. Он скажет, лучше начальником тогда не быть. Как это одновременно командовать, руководить и слугой быть? А вот начальник христианин, он слуга. Он свою жизнь аж кладет за то, чтобы его подчиненные могли нормально исполнять те обязанности, которые он же им устанавливает. Он им должен работу организовать, сырье им какое нужно принести, рабочее место обеспечить, чистоту, здоровье, все, что им надо, обеденный перерыв и так далее. Это и есть настоящий слуга. Он еще позаботится о том, чтобы они вовремя приехали и уехали. Вот так по-христиански надо было бы. То есть не ездить на подчиненных, а действительно так все сделать, чтобы служить им. Чтобы они могли здесь исполнять свои христианские обязанности. Чтобы работа для них, которую они исполняют, была как крест. Этот крест, если человек добросовестно будет нести, он спасется, человек. Вот добросовестное выполнение своих обязанностей служебных вменяется Богом как служение Отечеству. Вот есть такие христиане ревностные, хотели бы Отечеству послужить? Мы вспоминаем старые времена, какие у нас были полководцы великие. Вот одна из икон. Ни одного сражения не проиграл. Во как. Суворов. Ни одной битвы не проиграл. С верой жил человек всегда. Жуков. Видите, какая преемственность. Из поколения в поколение Господь знает, как родить таких удивительных христиан, которые Россию смогли защитить. Как страну, в которой вера православная должна до конца века додержаться, то есть до конца света. Значит, устоит как-то Россия. То есть найдутся до последних времен такие полководцы и такие вожди, христиане, которые не дадут России погибнуть. Вот как интересно. Так вот, этот и есть самый большой слуга. Это вот он и есть, такой руководитель. Вот так вот нам, братья и сестры, надо учиться. Как церковь руководила? Значит, государственная власть была и церковная власть всегда в стране. Государственная власть организовывала вот эту внешнюю сторону всей жизни народной. А церковная власть, как она руководила? Через души людей, да? Через души людей. Царь, он тоже был первый христианин. Он первый хотя, но все равно христианин. Он должен был замечать свои грехи, исполнять те же самые заповеди. Он осознавал на себе страшную совершенно ответственность не только за себя и за семью, за весь народ. Вот какая ответственность. Если церковь такого воспитала, сумела, то значит благо будет для всех. Если кто-то из руководителей называет себя христианином, а живет безобразной жизнью и показывает скверный пример отвратительный, то такого человека, конечно, церковь должна была отлучить. Отлучить за то, что он не может больше руководить людьми и на вред только это все делает. Значит, такого из руководящего поста немедленно снимали. Видите, какая связь? Это называлось симфония властей, когда духовная и гражданская власть как бы в единстве, в содружестве. Власть гражданская официально через свои органы, через приказы, через распоряжения, а власть духовная через души, через воспитание души, через нрав, характер, через веру человека воздействовала на все общество. Вот это было очень хорошо. Вот так поэтому Господь и говорит, что есть такая заповедь, и будет она до конца времени. Это заповедь для всех христиан. И я, говорит, с каждого спрошу по этой самой заповеди после смерти каждого из нас. Был слугой, служил своим ближним, тогда войдешь в Царство Небесное. Боялся служить, не хотел служить, любил приказывать, властвовать, управлять, других обвинял, вместо того, чтобы себя виноватым считать. Не войдешь в Царство Небесное, потому что заповедь нарушил. А где доказательство, что за нарушение этой заповеди не войдет человек в Царство Небесное? Есть доказательства такие? А опять же сам Господь сказал, кто нарушит хотя бы одну из малых заповедей этих, там сказано, разорит, да? Тот не войдет в Царство Небесное, как говорят толкователи. Вот одну вот эту не поняли, исполнять не будем, и не будет нам Царства Небесного. Вот какая важность. И вот ученики, выслушав такие страшные слова, как мы сейчас примерно с вами, для себя их сказав и послушав, приходим в недоумение. Господи, если я так буду себя вести, вот всем буду служить, всем буду подчиняться, всем буду угождать, всех буду терпеть, Что со мной будет после этого? Ну-ка, как мы говорим? Давайте вспомните. Я, знаете, как жалуюсь? Я говорю, вы что, об меня так и ноги вытирать скоро будете? Ну, это же ненормальный человек, который так делает. Да с чего вы это взяли, что я вас слушаться еще должен? Кто вам сказал, что я вам должен подчиняться? Я же глава семьи. Вот и все. Видите, недоумение, противоречие. Вот ученики, выслушав эту заповедь, они примерно так же реагируют. Это детство какое-то. Это какой-то невнятный лепет, это вообще непонятно что. Так глупые дети поступают. Такая мысль появляется у учеников. Это вот детям им все равно. Знаете, как ребеночек ходить научился, первые действия какие-то выполнять научился, ему говорят, ну-ка вот это принеси. Он бежит глупенький, раз, взял, принес. Ему еще интересно выполнять это все, да? Ну-ка вот это сделай, он опять бежит. Ему 20 раз говорит сделай, он 20 раз сделает. Почему? Он осваивает мир. Ему интересны эти движения, действия. Он хочет что-то полезное сделать, а ничего еще не может сделать полезного. И когда его родители просят, вот сделай вот это вот, он с радостью делает. И он даже не смущается, что все смеются при этом, что он 10 раз одно и то же будет делать. Что это, в общем-то, глупая работа, бессмысленное задание. Вот ребенок тут не смущается нисколько. Вот ученики говорят, ну мы что, как дети глупые, что ли, должны быть? Ну что это за заповедь такая, как ее исполнять? Да-да, Валентина Федоровна, давайте мы лучше прочитаем, что Господь сказал. Не будем богословствовать и мудрствовать сами, послушаем слова Господа Иисуса Христа. А как Господь нам отвечает? Видите, как нас понесло? Надо, надо, сразу заговорили. Давайте послушаем, что Господь говорит. Не будем сами ничего выдумывать. 36 стих. «И взяв дитя, поставил его посреди них, и обняв его, сказал им». Вот как действует Господь. Он не стал упираться, не стал доказывать, не стал спорить с учениками. Он взял ребеночка. Вот вы только, говорит, подумали, ученики, да что это мы, глупые дети, что ли, так будем жить, служить всем бессмысленно, чтобы над нами смеялись? Нет, говорит Господь, вот вам дитя, ставит его перед собой, обнимает его и говорит, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. Вот как ответить теперь, как связать? Кто-нибудь понял? Давайте прочитайте еще сами этот стих. Как это так? Вот ученики возмутились, мы что, дети, говорят, глупые, что ли? А он говорит, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. Кто-нибудь сможет истолковать? А кто принимает-то? А, если я буду такой же, как бы дитя, да? Вот правильно, Татьяна Ивановна. Вот это вот нелегко так в уме складывается это все. Он говорит, вот я вам велю быть такими, как дети. Такими же простыми, искренними, и не бояться, что об вас ноги будут вытирать и смеяться над вами будут. Но если вы такими, как эти дети, будете, то смотрите, что произойдет. Удивительное дело будет, говорит Господь. Среди всех людей, среди которых вы будете жить вот так, как дети, исполняя вот эту заповедь, я сам, говорит, изберу таких, которые вас примут. Поэтому чего нам бояться христианам? Сам Бог, если мы будем, как дети, просты, наивны, и будем принимать эту заповедь и добросовестно ее исполнять, потому что Слово Христово, Он говорит, не бойтесь, вы все равно не проиграете, вы все равно убытка никакого не будете иметь. Почему? Я, говорит, всемогущий Бог, заповедь, которую дал, я дам силу тем людям, которые вас примут, таких как детей, и я их за это награжу. Найдутся такие люди, которые будут вас принимать, будут вас таких любить, будут вам таким помогать, дадут вам все, что вам будет надо, все дадут, все, в чем вы нуждаетесь ради вашего спасения. И вот кто примет одно из таких детей, вот нас, христиан, которые вот так поверят в эти заповеди, не будут себя защищать, не будут отстаивать свои права, а будут всем служить искренне. Искренне, не ожидая никакой награды, я говорю, знаю, как вас наградить. Я пошлю вам таких людей, которые примут вас и которые вас наградят. А я за это награжу их. Потому что тот, кто будет принимать одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. Как же выгодно человеку принять такого простого человека, христианина. Принять его, утешить его, обогреть его, одеть его, дать ему еду, дать ему крышу над головой, дать ему денег, если это надо. Как это легко должно быть? Потому что при этом, говорит, он будет принимать меня самого. А я восполню его. все житницы с избытком восполню, чтобы он никогда не переставал давать, чтобы он чем больше бы давал, тем больше бы у него было. Это, говорит, в моей власти, вы не беспокойтесь. Если я дал закон, то я же его первый исполняю. Если вы будете свою часть выполнять, я свою часть исполню. Но когда вы свое не исполняете, говорит Христос, я вам свое тоже не буду спешить исполнять, потому что это будет развращение только вас. А я не развращать вас хочу, а спасать. И мало говорит того, он не только меня, этот добрый человек, принимает. Он принимает того, кто меня послал, Отца. Вот даже как. Какая слава будет у этого человека. Мы с вами можем почитать житие преподобного Серафима Вырицкого. Не помню, к сожалению, как его звали в миру. Кто-нибудь назовет по памяти? Миллионер. Русский миллионер, который нажил состояние действительно миллионное. Это был такой праведности человек, что кроме того, что было ему необходимо для развития дальнейшего своего производства, для содержания личной жизни, все остальное он раздавал как милостыню. Он давал огромные деньги в монастыри, в храмы, огромные средства расточал на нищих и обездоленных. И вместе с этим, чем более он раздавал, тем более Господь ему давал. У него не было каких-то прокольных сделок, и даже торговал, как написано в книге, за границей. Несколько стран вынужден был объезжать и там торговать. Знал несколько языков, сам лично ездил, заключал сделки, и никто его ни разу не обманул, как это сейчас модно. Никто его не подставил, как это сейчас бывает. Ни одной сделки прокольной у него не получилось. Никогда товар у него не испортился. Никто его не ограбил по дороге. Это в чьей власти? Во власти Бога. Его работа шла очень успешно, когда другие так не могли. Такие же вроде бы шустрые, ловкие, наглые, хитрые. А так торговать не могли, как он. А вот он мог. Почему? Потому что Господь его благословлял за его праведность. Вот какой был человек. И вот когда он услышал призыв Божий оставить мир и пойти в монастырь, он поступил как? Он всем своим компаньонам, которые ему помогали в этом тяжелом бизнесе, сложном, он наделил их своей собственностью всех и каждому как бы благословил. Дальше как хочешь, так и живи. Хочешь свое дело, открывай, точно так же торгуй. Хотите, друг с другом оставайтесь вместе, продолжайте. Меня не будет больше с вами. Оставшиеся деньги в огромном числе отдал в монастыри, в том числе в один из монастырей, в который сам пошел. Вот. А себе оставил минимум, чтобы вот эти последние месяцы, когда он завершит все дела, чтобы ему хотя бы дожить. И вот когда он оставил у себя последние там столовые предметы, последние там чашки, ложки, там все, что ему было минимально нужно для жизни, один раз возвращался домой и видит, из двери его дома выходит человек, тащит за спиной скатерть, в которой что-то там натолкано. И вот когда он выходил из ворот, у него скатерть эта развязалась, и все вывалилось. Вот. Вместо того, чтобы напасть на него, сказать, ах ты такой-сякой вор, так бы мы сделали, да? Последний отбираешь у меня. Мы такие немощные, такие нищие. Вот. А он помог ему собрать это все в скатерть, завернул и взвалил ему на плечи, говорит, иди с Богом. Вот видите, уж человек решил отрекаться от мира, так отрекается полностью от всего. А мы-то побаиваемся, думаем, отдадим последнее ворам, а откуда возьмем теперь? Ну ладно, преподобный Серафим пошел после этого в монастырь, а нам же жить. И вот мы думаем опять, что Бога нет. Значит, в монастырях только Бог. Бог в миру, что ли, нет Бога. Бог знает способ, как это все восстановить и в десятки и в сотни раз больше дать. Страшно. А если мы будем помнить, что в 100 раз Господь вознаграждает, тогда чего нам бояться? Нам выгодно было бы. Отдал, лишился чего-то. Жди, скоро тебе в 100 раз больше будет дано. Это, говорит, даже в этой жизни я вам 100 раз больше дам. А в вечности Царство Небесное получите. Что несравнимо, конечно, с тем любым богатством, которое тут на земле. За счет этого богатства ведь не спасешься, а Царство Небесное уже гарантия. Вот так вот. Так что нам не надо волноваться, братья и сестры. Это заповедь страшная. Если ее выполнять, как ребенку, как бы неразумному, то Господь найдет разумных, которые такого ребеночка примут и утешат, и обогреют, и накормят, и напоят, и наделят еще, чем надо. 38 стих. Вот при этом всем, когда шел такой разговор, очень сложный и серьезный, Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами. И запретили ему, потому что не ходят за нами». Знаете, как интересно. Вот такой сложный разговор, такое идет трудное очень разбирательство для ума. Как же эта заповедь такая, как ее исполнять? И вот Иоанн сказал как бы кстати. Он говорит так: кстати, учитель, вот ты говоришь о таких вот делах, а мы тут, интересно, правильно поступили или нет, вот ты мне сейчас, говорит, скажи, а то же мы сделали. Ладно, хоть решились рассказать, да? А то наделали там, запретили с полной власти какому-то человеку и даже не спросили, придя у Иисуса, а мы там правильно сделали, нет? Вот Иоанн сейчас вспомнил. Кстати, говорит, мы вот тут натворили кое-что, да как, правильно, нет? Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, они ходят за нами. Что это у учеников сработало? Какая-то зависть, смотрите, сработала. Ничего себе. Мы за Иисусом ходим все время, все исполняем, что Он говорит. А этот откуда взялся? Такие же чудеса творит, как и мы. Именем Иисусовым творит чудеса великие. А за нами не ходит. Как так? Не наш. И какое сразу желание? Наложить ему запрет. Ты или за нами ходи, или брось вот эти дела все, не делай. Они чего подумали-то? Что он сам похитил, что ли, у Иисуса эту силу, что ли? Как они вот догадались, да? Украл, наверное, где-нибудь ночью у Господа Иисуса силу эту, Иисусову, исцелять, изгонять бесов. Иначе как можно было вот запрещать ему? Они должны были подумать так. Если он именем Иисуса Христа творит такие же точно дела, как творим мы, значит, кто ему мог эту силу дать? Только сам Иисус. Но они его не видели, этого человека. При них не было его. Они не слышали, чтобы Господь ему давал силу. И на всякий случай решили все-таки ему запретить. Нет, ты перестань, давай, мы не очень что-то тебе доверяем. И они совсем не подумали о том, что Иисус-то ведь есть Бог. Ему что, обязательно вот так на словах силу передавать какую-то, или из кармана что-то в карман перекладывать, да? Ведь Бог же не так действует. Среди огромных толп народа, тысяч, которые приходили к Иисусу, они не видели этого человека, а он тут был. Он был и неоднократно, и Господь его исцелил, а они лицо его просто не запомнили. И за веру этого человека Господь дал ему эту силу, тайно дал, так что ученики не видели. А и чего, он должен перед учениками отчитываться, что ли? Ведь нет же, да? Вот видите, как поступают ученики, узурпируют уже власть Господа. Но задирают по гордости своей человеческой и говорят: это не то что-то, это не по-нашему. Это не по-вашему, да, но для Иисуса вот это вот нормально, как для Бога. Он своих учеников хоть где может в любом месте поставить и дать им эту силу, не спрашивая ни у кого. И у вас тем более ученики, спрашивать он не собирался. Значит, запретили напрасно, да? Тайный ученик Христов оказался. Такую веру имел человек, так уверовал после совершения какого-то чуда, которое над ним произвел Иисус. Так слушал заповеди его и слова, что весь проникся этой самой верой, и потом, попробовав, обнаружил в себе это удивительное свойство. Именем Иисуса Христа изгонять бесов, исцелять больных. Вот как. Так вот, мы, говорит, запретили ему, потому что не ходит за нами. А Иисус как бы им так говорит: а веру его вы спросили? А вы его спросили, от кого он принял эту силу? Вот почему вы ему запретили? Видите, самоуправство какое, какая власть? Так вот, мы с вами все человечки на себя должны посмотреть. Даст нам какой-нибудь начальник власть какую-нибудь? И мы начинаем, как бы взяв шашку в руки, размахивать. Головы полетели только. Так мы забыли, что сами-то мы точно такие же. Нам на время дали какую-то маленькую власть. И мы уж, задрав нос, командовать начинаем. Чего-то других укорять, осуждать. Это в семье так тоже. На время дается власть, например, отцу воспитывать детей. На время. Этот отец скоро старым станет, и его детки сами начнут уже под ручки водить. Чего ты кичишься сейчас? Скоро уже совершенно это произойдет. То есть властью этой надо пользоваться очень разумно, очень осторожно, чтобы не нагрешить. За всякую власть ведь приходится отвечать, да? И вот и ученики получили власть, но ответственность свою не рассчитали. Взяли, перескочили через самого учителя. Он дал этому человеку, а они запретили. Вот такое вот огорчение. 39 стих. Иисус сказал им: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Вот, говорит, во-первых, я ему эту силу и власть дал, похитить он у меня никак ее не мог, как вам дал, так и ему дал, просто вы не видели. Во-вторых, если этот человек именем моим совершает чудеса, то такой человек, даже если не ходит с вами рядом, он не может злословить меня. Он не может осуждать меня, он не может гнать меня, он не может встать на одну сторону с фарисеями и книжниками. Это мой последователь, такой же точный, как и вы. Зачем им Господь такой пример дал? Как думаете, догадается кто-нибудь? Вот с этим человеком. Это пример очень важный на будущее апостолам. Вот в будущем, говорит, смотрите, не допустите ошибку, которую сейчас допустили. Что в будущем будет? А? Павел появится. Павел, 13-й апостол. Гонитель христиан. Господь его сам призовет, сам Духа Святого ему даст и сам пошлет его на проповедь. И никто учить его из апостолов не будет. Он будет сам просвещен Святым Духом. Вот уникальное явление будет. Вот потом, говорит, когда появится Павел, мой излюбленный, избранный сосуд, сосуд моей благодати, пойдет по всем народам, по всем странам, и там будет проповедовать мое Евангелие, смотрите, там, говорит, не вздумайте того остановить. Вот как Петр для вас первый камень, на нем церковь моя, вот так Павел, мой, говорит, второй камень, два первоверховных апостола. Когда ученики Петровы и Павловы собрались и начали между собой рассуждать, кто же все-таки выше, Павел или Петр, то тогда в сонном видении многим они явились вместе и сказали: не спорьтесь за нас, видите нас, мы вместе. И вот после этого их стали называть два первоверховных апостола. Первоверховный ведь это один первый, да? А тут два первоверховных. Нельзя их разделить, и выше, ниже их не поставишь. Один проповедовал больше для иудейского народа, Петр, а другой проповедовал больше для язычников. Так Господь благословил. Поэтому тут ученикам судить не приходится. Видите, какой пример Господь дал заранее им, что в будущем, чтобы они не допустили этой ошибки, чтобы не подумали Павла, как бы проходить обучение в своей воскресной школе, как мы сейчас говорим, чтобы проверить у него веру. А как Павел поступил? Он сам пошел. Через несколько лет проповеди он сам пошел в Иерусалим. Зачем? Он говорит: «Столпам покажусь». То есть те столпы, апостолы, самые главные, пойду, говорит, им покажусь, проверю, не напрасно ли я тружусь, нет ли в моем учении какого искажения, какого изъяна. Это о чем говорит у Павла? Что у него есть? Смирение. У этого великого Павла, которому сам Бог явился, дал свою благодать великую, неизмеримую благодать, у этого Павла, как один из даров благодати, есть смирение. А у нас, когда смирения нет, о чем это говорит? Никаких даров еще нет. Ведь как? Великий Павел всем народам проповедовал во всем мире, имел такое смирение, что пошел посоветоваться со столпами, проверить, правильно ли он понял веру, правильно ли ее преподает. А мы с вами советоваться не спешим даже в храм ко священнику. То некогда, то еще наговорит нам чего-нибудь не того, то мы лучше посмотрим какую-нибудь видеокассету с такими пророческими там изречениями. Вот одну из кассет недавно дали посмотреть. Интересно, так устроен этот самый фильм. Там какая-то пророчица, современная Елена, если кто-то смотрел, которое было видение о том, как она в момент клинической смерти была в аду и видела, как бы с ангелами там пролетала над адом, над землей и в раю немножко была. Никто не смотрел еще такое? Ну и хорошо, и не смотрите. Если попадется, не смотрите. Я вот попался на крючок, честно вам признаюсь. Поскольку она длинная, трехчасовая, за раз ее невозможно посмотреть, времени нет. Поэтому я смотрел по частям. Посмотрел первую часть, мне там все понравилось. Я пришел, тут даже рассказал, говорю: вот интересная кассета такая появилась, какая-то вот женщина, вот то-то, то-то рассказывает. Мне показалось даже полезным нам, христианам современным, знать о том, что она видела в аду, о том, как она видела происходящее на земле сейчас, и в церкви в том числе. Интересные очень откровения такие. И многие из них, ну прямо вот не придерешь, совершенно точно все, совершенно конкретно. Вторую часть, когда смотрел, я уже начал смущаться и сомневаться. А когда третий раз стал смотреть, я уже захотел ее убрать и даже дома не хранить. Вот видите, как все интересно. А не у всех же терпения хватит до конца досмотреть. И вот многие могут поверить в эти пророчества. Ну вот так вот нам, братья и сестры, соблазнов много в мире. Нам на них не надо клевать. Надо приходить и проверять свою веру, как нас сегодня и призывали. 40 стих. «Ибо кто не против вас, тот за вас». Вот какие удивительные слова говорит Господь. Это опять закон, это опять заповедь. Если, говорит, среди вас, христиан, найдутся такие, которые в возрасте уже не молодые люди, которые не закончили, бывает, даже средней школы, тем более никакого богословского образования в советский период они не получали, и если такие люди не против вас, то они за вас. Вот Петр Тимофеевич, я уж несколько раз про него рассказывал, все волновался. «Да я как, говорит, на экзамен пойду? Вы мне что не спросите, я ничего не отвечу. Меня первого завалите, говорит, с моей дорогой супругой Анной. И что мы будем делать? Изгоните нас, что ли, из церкви? Вот здесь заповедь вот эта как раз. Ибо кто не против вас, тот за вас. Вот если мы сейчас будем спрашивать кого-то из людей богословски не подкованных, и будем спрашивать, вы согласны вот с этим положением веры? Они нам будут говорить, согласны. И вот с этим догматом вы согласны? Согласны. И вот с этой заповедью вы согласны? Они тоже будут говорить, согласны. И вот так жить надо? Они скажут, надо. Тогда как их гнать? Надо их считать своими, да? Они же не против нас. Они не против церкви. Они здесь, среди нас, не будем прогонять. Но если это человек среднего возраста или еще молодой человек, у которого ум вполне в состоянии все принять, такому человеку будет стыдно. Когда его спросят, ты с этим согласен? Он скажет, согласен. А потом скажешь ему противоположное, а с этим ты согласен? Он опять скажет, согласен. Ну тогда уж извините, тогда уже значит, ты вообще не понимаешь, ты хоть с чем соглашаешься. Такого мы заставим учиться, конечно. Пускай идет и учится. Ему еще рано быть вот таким, который просто не против. Ему надо быть таким, который за. То есть понимает веру. И нам с себя тут нельзя складывать ответственность вот эту, снимать ее. Обязаны мы знать веру, значит, надо ее изучить. Обязаны знать заповеди, надо их помнить. Надо их применять в жизни, значит, и помнить, и понимать, и исполнять, значит, надо. 41 стих. «И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Это дополнение к 37 стиху. Гляньте в 37-м-то, что сказано. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». И вот Господь здесь добавляет, как бы говорит, и не только тот, кто вас в дом пустит, накормит, обует, оденет, спрячет, защитит, вылечит, не только такие, говорит, Меня принимают, а даже те, кто вас напоит чашей холодной воды только лишь. Всего лишь навсего чашу холодной воды, но это сделает во имя Мое. То есть не ради своей славы, не ради превозношения, не будет наслаждаться тем, что ох, какое он хорошее дело сделал. Не будет при этом рассказывать всем подряд, я вот такие дела милосердия совершаю, я вот такие, а вчера кто-то пришел, я ему даже чашу воды дал, как в Евангелии, попить. Вот если кто-то про себя трубить не будет по всему миру, а так будет совершать эти простые добрые дела, что правая рука не будет знать, что делает левая, вот такой человек, даже если чашу воды подаст во имя Христа, такому человеку, я, говорит, говорю, он не потеряет награды своей. Так что, говорит, в моей власти таких людей на вашем пути дать, поставить, которые с удовольствием будут исполнять мои заповеди ради того, чтобы поддержать вас и подкрепить вас, и напитать, и обуть, и одеть, и согреть, и защитить, если надо. Такие люди обязательно найдутся, потому что все в моей власти, и я управляю миром, говорит Господь. Так что не бойтесь. 42 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы вы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Какая страшная, какой страшный стих по звучанию своему. Господь говорит в дополнение к 37 стиху. Там мы говорим, кто примет, да? Но говорит, я вас предупреждаю, что среди множества людей, которые в мире живут, будут такие, кто вас будет принимать, а будут и такие, кто вас будет соблазнять. Не только не примут, но даже будут соблазнять. То есть будут предлагать вам кривую веру, ложную веру, неправильное понимание заповедей, искажение догматов веры, уклонение от Церкви Христовой, непризнание священства, отвращение от таинств, все что угодно, любым путем, во все века злодеев будет много. Сам сатана их плодит. И я, говорит, не запрещаю ему это делать. Сатана будет это делать, пока стоит мир. И в конце концов этот самый сатана воздвигнет своего самого сильного врага и преступника Антихриста. И ему, говорит, я попущу последнее испытание для всех людей. Последняя проверка, в том числе для христиан. И только верные не примут его, только верные не отрекутся от него, не отрекутся от Христа, не подчинятся Антихристу. Даже вот это, говорит, мною будет попущено. Поэтому я вас, говорит Иисус, предупреждаю заранее. Но если кто-то будет соблазнять одного из малых сих верующих в Меня, вот найдется такой простой верующий в Иисуса Христа, может быть и не просвещенный, по-богословски, но все-таки верующий в Иисуса Христа, то вот такого человека соблазнить будет легко. Но если кто-то соблазнит такого простого, то кара и возмездие страшное лягут на него. Господь говорит, такому человеку лучше было бы, посмотрите, что бы ему было лучше, чем соблазнять кого-то из людей? Ему было бы лучше, чтобы ему повесили жерновный камень на шею и бросили его в море. Почему ему так лучше будет? Перестанет соблазнять хотя бы. Вот этих малых и простых перестанет хотя бы соблазнять. Пусть утонет лучше с камнем на шее в море. Насильственная смерть, которая попускается Богом, она бывает, омывает какие-то страшные грехи человека. Поэтому бывают войны, поэтому бывают болезни, эпидемии, несчастные случаи, нападения врагов, бандитов, разбойников и так далее. И даже убийства христиан. Бывает поэтому. Когда вера у человека слабая, когда человек добродетели не имеет, грехи свои не знает, не кается в них, тогда бывает лучше такому человеку кровью своей омыть вот эти свои страшные грехи, но веру сохранить при этом, не разувериться, и тогда такой человек может быть прощен. Мы с вами соблазняем ближних? Вот Господь предупреждает, а кто соблазнит одного из малых сих? А вот мы с вами соблазняем, как христиане. Мы соблазняем в первую очередь вот чем. Мы, христиане, называем себя так, крест на груди носим, и даже в церковь ходим, свечки ставим. А живем такой жизнью, что наши соседи, безбожники, говорят, ну и вера у них. Ну и христиане у нас, да. Это нам говорят иноверцы, безбожники, особенно сектанты нас позорят. Сектанты сплошь и рядом говорят, да вы посмотрите на себя, на свою жизнь, на своих детей, на свое поведение. Вы же пьете, вы же курите, вы же блудите, вы же воруете, вы же друг с другом ссоритесь, вы же ненавидите друг друга, вы же друг перед другом нос задираете, вы же гордитесь. Вы же, говорит, вот какие христиане, вы вообще недостойны имя Христово носить. Они говорят, вот мы христиане, придите, посмотрите на наше собрание. У нас все добрые, все дружные, друг другу помогают. Там, знаете, у них какие правила? Что у тебя есть дома лишнее? Все неси сюда, в церковь. Раздадим всем нуждающимся. И в самом деле человек приходит, говорит, у тебя есть нужда в чем-нибудь? А сейчас у многих нужда есть. Да, говорят, вот сейчас же пошли на склад, нашли, что-то примерили, одели. Пошел человек. Другой говорит, а вот у меня ребенок хочет учиться музыке. Объявляют там на собрании. У кого есть там домашнее какое-нибудь такое маленькое электронное устройство, чтобы играть? 10 штук принесут. Выбирай любое, иди учись, играй. Надо вам дома помочь? У нас бригада есть. Мы эту бригаду к вам по адресу направим. Они придут. Уборку сделать? Уборку сделают. Потолок побелить? Потолок побелят. Вот как живут сектанты. Есть чему поучиться нам, правда, братья и сестры? А мы почему так не делаем? Сразу вопрос удивительный. А мы чего от них отстали? Я вам расскажу несколько тайн, которые там они не замечают, а мы, как христиане православные, должны понимать. Они это делают с превозношением, с самодовольством. Они это делают на тщеславие. Поэтому церковь нам говорит, лучше ничего не делай, чем будешь делать и тщеславиться. Поэтому мы в этом смысле, если будем правильно понимать, то мы не ошибемся. Мы, когда есть возможность, правой рукой сделаем, чтобы левая не знала. Видите, как надо? Они эти заповеди как бы вот не видят. Не хотят видеть в Евангелии. Они видят то, что им приятно. Что нагревает их тщеславие, что их подогревает, они это исполняют. Это им приятно. Это об этом они трубят вовсю. О своих делах милосердия они рассказывают, они похваляются, они ставят в пример. А как дела выполняют, я тоже вам по секрету расскажу. Вот одна наша нынешняя прихожанка, пока еще скажем. Она ходила в какую-то секту, и ей там сразу предложили. Ну, во-первых, одежду ей дали сходу. Ее это очень удивило. Во-вторых, ей сказали, хотите у вас, может, какой ремонт сделаем? Она говорит, да, у меня как раз ванна. Вот совсем уже вся обшарпалась. Если у вас есть специалист, конечно, помогите. И она восторженная такая, радостная, думает, вот это да, куда я попала? Не только меня утешили, не только любовь словесную ко мне проявляют, и делами сейчас мне помогут. Начал ходить к ней какой-то молодой человек. Она намного старше его в возрасте. И вот начал приходить, и в первый вечер, когда он пришел, он посмотрел эту ванну, значит, вот размеры какие-то снял, что-то считал там, разбирался. Но она по правилам гостеприимства решила пригласить чай попить. Он работу бросил, пошел чай пить. И час-полтора ее учил после этого. Она думает, ну ладно, первый вечер такой, может, завтра придет, уже начнет делать. Он завтра пришел в назначенное время опять. В ванну он уже не заходил. Она его решила сразу чаем напоить. Человек с работы откуда-то зашел. И он опять часа полтора-два ее учил. И так, говорит, он ходил около недели и продолжал ее учить. Я, говорит, все думала каждый вечер, он ванну-то начнет у меня делать или нет. Ну вот видите, вот эти добродетели, они реально в жизни, когда на них посмотреть, в них или цены никакой нет, или они с тщеславием совершаются, или это словесные добродетели. А на деле добро не очень-то получается. На деле добро, которому противится сатана, сделать очень тяжело. Очень тяжело. Пойти, засучив рукава, работать в чужой квартире, по вечерам там убиваться, не каждому легко. И поэтому вот тот молодой парень так и не сделал ничего. Она поблагодарила его, сказала, ладно, бросим этот ремонт. Она просто устала его каждый вечер терпеть. Вот его вот эти вот наставления, научения. Оказывается, система. К человеку должен быть приклеен другой человек. А ради того, чтобы приклеить, надо дела какие-то помочь якобы делать. А уж дела делают, не сделают, неизвестно. И как сделают, это уже не важно совершенно. Важно, чтобы тебя учили каждый вечер. Чтобы ты не ушел больше с этой секты никуда. Видите, опять какая цель? Если нам полагается исполнять заповеди Христовы, то ради чего? Да, ради кого надо было правильно спросить? Ради Христа. Не ради самодовольства. Не ради того, чтобы привязать человека. Да не надо нам никого привязывать. Господь всем говорил, может, и вы хотите уйти, и вы уходите. То есть я как Бог, говорит, не нуждаюсь в вас. Это вы во мне нуждаетесь. Так и мы к церкви должны так же относиться. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Если мы церковь не любим, как мать, не слушаем ее, то Бога Отцом не имеем права называть. И привязывать к себе Отец Небесный никого не будет. Так же, как и мать. Если настоящая любящая мать, она отпустит своих детей туда, куда их будет призывать Бог. В армию, значит, в армию. На стройку, значит, на стройку. Жениться, значит, жениться. Уехать в другой город, значит, уехать в другой город. И что тут сделаешь? Если это Бог призывает чадо ее любимое вот к следующим таким жизненным подвигам христианским, ничего ты не сделаешь. Вот, а здесь, видите, у сектантов желание привязать человека, зацепить его, привязать, а потом еще полгода ему звонить и говорить, что ты пропал, что ты пропал, мы без тебя скучаем, мы тебя так любим, ты нам так нужен, приходи, мы о тебе помолимся, ты болеешь, вот потому ты и болеешь, что ты к нам не стал ходить, приходи, мы все о тебе помолимся и поправишься, у нас, знаешь, вчера какое чудо случилось, и начинает атаковать ум человека, вот. Ну, мы об этом и говорим, что где тщеславие, где превозношение, где самодовольство и гордость, там нет Христа. Там нет Христа. Там, конечно, есть тайна, хитро очень, под делами милосердия, тайно присутствует сатана. Но мы с вами говорили о том, что мы соблазняем наших ближних. Мы, как христиане, едим, пьем, веселимся, громко музыка играет, телевизор также точно долго смотрим, как все другие неверующие люди. Ссоримся с соседями, хлопаем дверями, когда у кого-то шум, кричим, звоним, по батареям стучим. На участке, на огороде ссоримся с соседями, межу вот опять скривили. Вот какую-то доску бросили оттуда к нам, начинаем цапаться с ними. То начинаем так упиваться своим огородом, что прямо уже вообще забыли про веру и про заповеди. Все время у нас здесь будет. И воскресенье у нас пролетит, мы опять в церковь не сходим, потому что у нас же дела здесь сегодня на даче, мы их не можем бросить. Вот такие примеры и многие другие. В семьях разводы, ссоры. Дети непослушные, не подчиняются. Дети шатаются по ночам, не знаю где. Вот все это дурные примеры. Мы, как христиане, показываем эти примеры безбожникам, неверующим людям. Они тогда после этого и говорят, а зачем в такую церковь ходить? Среди иноверцев много людей, которые с нравственной точки зрения выше нас. С нравственной точки зрения. Мусульманам, например, пить вообще не полагается. Вот сейчас посмотрите, простые работы в городе делают бригады из Средней Азии. А почему? Давайте зададим себе вопрос. Почему сегодняшним предпринимателям выгодней нанимать бригаду из рабочих из Средней Азии? Почему? Вот видите, надежней, вот слово-то страшное прозвучало. Они надежней, чем наш народ свой собственный. Вот видите как? Про деньги в точности не знаю, но самое главное, первое, что говорят, во-первых, умеют работать добросовестно, во-вторых, не пьют, не прогуливают. Боятся, держатся за работу, потому что там у них вообще работы нет. Здесь они хотя бы живут и деньги туда отправляют, семьи свои кормят. А мы какие-то стали вообще безразличные. Вот пить, блудить, развлекаться, вот наши стали с вами главные такие средства удовлетворения наших запросов. Так вот, такие мы христиане, конечно, мы позорим имя Христова. Поэтому для нас это тоже. 43 стих. Вот пошли страшные очень заповеди опять. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Сразу 44-й прочитали. Вот здесь мы, конечно, не должны с вами, братья и сестры, думать, что надо отрубать себе руки. Конечно, не может Господь этому учить нас. Если Он сотворил нас такими, с двумя руками, и дал нам эти руки, как средство для чего, кстати, знаете? Нет, не для работы. Это средство речи. Интересно, у святых отцов сказано, да? Почитаешь, правда, потрясен будешь. Это средство речи, средство общения. Недаром у человека, который не имеет языка, не умеет говорить, видели, как они с помощью пальцев? Смотришь, только там движения такие почти не отличаются, они друг друга понимают. Это средство речи. Потому что, когда кто-то говорит, он рукой все равно помогает, да? Видите, как язык и рука связаны. И человек наиболее такой эмоциональный, да, он руками вообще дирижирует ух. Он так старается доказать, он так старается еще объяснить сильнее. Вот, так думает, что лучше поймут. И действительно, почему-то лучше понимают. Так вот, мы с вами вот так вот должны относиться к рукам. Это в первую очередь средство речи, а потом уже средство, с помощью которого мы ложку берем, банки носим какие-нибудь, дом строим или еще что-нибудь. Потому что первое наше предназначение-то какое? Обожение. Вот цель-то наша. А мы с вами другую цель себе поставили. Побольше настроить, побольше заготовить, побольше сделать, исправить, искривить, сломать, починить. Вот наша цель. Тут, конечно, руки бедные, когда им говорить, рукам, они будут работать и работать. Это мы так на кого похожи становимся? Кто все работает и работает? Лошадь. Трудоголик может раскаяться еще и исправиться, а лошадь вот ей каяться не надо. Смотрите, какая у нее завидная участь, в кавычках завидная. Нам, если мы уклонились, надо раскаяться, надо исправить всю жизнь. Борьба до кровавого пота. А лошади не надо исправляться. Она всю жизнь, бедненькая, пашет, телеги возит, сани возит, всю жизнь. Спасется лошадь? Вечная жизнь для нее невозможна. Так вот, мы с вами уподобляемся этим самым лошадям. Безумным лошадям. Они добросовестные очень, они очень трудолюбивые животные. И Господь такими сотворил, чтобы они служили человеку. Но нас Господь сотворил не такими, разумными сотворил, чтобы мы бы искали Его, Бога, вплоть до обожения. Вот нам что дано. Но вовсе не лошадиный труд. Значит, если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Вот о чем идет речь. Если ты христианин, руками своими делаешь очень много дел, и этими делами ты занимаешь все свое время, и у тебя не остается сил для того, чтобы читать Священное Писание, изучать толкование, читать святых отцов, бывать в храме, приступать к таинствам церковным, исправлять свою жизнь, то ты напрасно так много трудишься. Сократи число твоих дел, говорит нам Господь. Ты руками своими делаешь двумя, вот сколько дел. Останется у тебя одна рука, ты уже в несколько раз меньше сделаешь. Одной рукой не в два раза меньше делают, а намного меньше делают, потому что помощи второй руки нет. Так вот, говорит, намного меньше делай дело. Делай то, что тебе необходимо на сегодняшний день. А то, что сверхнеобходимого, не надо тебе делать. Время у тебя вот всего сколько в течение суток, когда ты можешь почитать, поразмышлять и помолиться. И ты это время опять в какую-то работу вбиваешь. Теряешь драгоценные эти минуты, теряешь. А восстановить их уже нельзя. В результате вот почему у нас так получается, что надо заповедь вспомнить, а мы ее не помним. Половину заповеди нам скажут, а вторую половину опять не помним. Потому что ум изо дня в день не питается этой пищей. Ум не привык к этим словам. Он еще не реагирует на слова духовные. Он мертвый, как бы каменный такой. Сердце холодно и пусто совершенно. Вот видите наше состояние какое христианское. Тогда нам, братья и сестры, лучше отрубить надо руку свою одну. Имеется в виду делать намного меньше дел. Физических. Дел материальных, дел земных. Но лучше больше делать дел духовных. Для этого много совершенно разных средств, разных способов. Любой из них выбирай, христианин, приходи и просвещайся, и спасайся. Если же, говорит, так не сделаешь, говорит Господь, червь твой не умрет никогда, и огонь твой никогда не погаснет. Что за огонь? Который ты сам разжег. Где вы этот огонь разожгли? В аду. Мы с вами, каждый своей жизнью, в аду себе разожгли костер. Вы знаете, как разожгли его? Каждый наш грех, который мы с вами совершили в жизни, это полено в то мое место, где в аду для меня сатана уже приготовил. Вот каждым своим грехом я туда полено подкидываю, в этот костер. Костер разгорается больше. Чем больше дров, тем больше огня, правда? Дрова, которые вот эти вот, на земле дрова, они сгорают, и опять огонь угасает. А такие дрова, как грехи, они никогда не сгорают. Они когда только сгорают? Покаянием только они уничтожаются. Покаянием. А если я грехи натворил и не каялся, или продолжаю их творить, я кидаю эти поленья туда, в этот самый костер. Чем больше дров мы в костер накидали, тем пламя выше поднимается к небу, да? А вот там в аду это пламя, оно уже такое высокое, вот в том лично, в моем месте. У нас у каждого лично там место уже забронировано. Знаете, слышали об этом? Лично у каждого там есть уже место. Потому что сатана, он так нагл, что только лишь зачатие происходит ребенка, ему раз, место там подписано. Вот твое место, говорит сатана. Ты все равно придешь сюда. Он говорит, я сделаю все, чтобы ты здесь был. И это у него легко получается. Если нас крестили, то в детском возрасте, когда мы ничего не понимали, заповедям нас не научили, христианской жизни примера никто не показал, церковь была запрещена, проповеди были невозможны, духовную литературу было не найти. И что, конечно, в это же место и придется сходить, в родное. Сатана старался. Отвечать я лично сам буду. Я лично сам и буду. Насильно же Господь не призывает. Мы с вами, если думаем о том, что вот некоторые люди жили в советское время, и у них просто не было возможности спастись никакой, это неправда. Неправда. В каждой семье были родственники, старушки, старички, в деревнях, которые жили, которые сохранили иконы, у которых стояли иконы почему-то в углах, и они не боялись. Почему так-то? Были родственники, которые носили кресты на груди. Были люди из родни, из знакомых, которые молились. Ну скажите сейчас кто-нибудь, вот в детстве никогда этого не видел. Есть кто-нибудь такой, кто никогда этого не видел вообще в детстве? Но кто-нибудь из родных, знакомых или хоть где-нибудь ты это должен был видеть? Где-нибудь ты должен был услышать что-то о Христе, имя Его хотя бы? Если я в детстве не слышал, то в возрасте-то, люди-то взрослые-то уже ведь обсуждают эти темы. Если предки посты соблюдали всю жизнь, неужели мы не слышали об этом никогда? А мы почему не постимся? Нам что мешает? Неужели ревность о том, что я же их плод? Я же с этого дерева, я же им не чужой, и они мне родные. Неужели у меня не будет ревности подражать им хоть в чем-то? Как они совершали какие-то христианские дела, заповеди исполняли? Обязательно появится. Если бы не было Бога, тогда бы сатана веру бы уничтожил в один день на земле, веру во Христа. Давайте вспомним, вот в Деяниях апостольских, если после сегодняшнего чтения дальше бы читать, это 5 глава, там так сказано, когда апостолов, когда из темницы их ангел вывел, и они опять пришли в храм и обнаружили, что в темнице их нет, а там уже Синедрион сидит, судить уже пора, где это они? И потом некоторые из этих пошли в храм и увидели, что апостолы там. Тогда послали стражу и попросите их спокойно прийти, хватать их дело бесполезное. Мало того, среди народа схватить невозможно, народ просто возьмет да и побьет эту самую стражу. И вот пришла стража и попросили, давайте добром, пойдемте, там суд уже собрался, вас там спросят, может, вы чего ответите про себя. Апостолы безбоязненно пошли на этот самый суд. И вот на суде, когда стали их пугать, запрещать и побить даже пытались, тогда один из старцев, уважаемых людей, членов Синедриона, встал и говорит, их попросили вывести апостолов, он говорит, давайте-ка мы так сделаем. Вот, говорит, незадолго до этого события были там такие-то проповедники, и возле них собралось 400 человек, возле того проповедника. 400 человек собрал. Как только его убили, где его последователи, где его ученики? Они все рассеялись. А вот этот, помните, говорит, приходил из Галилеи, проповедовал, то-то говорил. Он вообще много народу поднял. Но как только его убили, где его учение, где его ученики? Все, говорит, пропало. Давайте и с этими так же поступим. Отпустим их спокойно. Если это от людей учение, то есть если Иисус это просто человек, мы его убили уже, так, им надо про себя говорить, мы его уже убили. Если он просто человек и учение его человеческое, их ловить не надо. Месяца не пройдет. Все забудут про это все. И никто за ними ходить не будет. Но если это дело Божье, говорит этот мудрый человек, тогда смотрите, как бы вам не погрешить против Бога. Видите, как он в потрясение ввел всех своих кипятящихся там собратьев, которые хотели их побить, да еще и убить тоже сразу. Вы смотрите, как бы вам против Бога не погрешить, а то вы в своей ревности за Бога, вы ведь можете и против Бога встать. А Иисус у нас недаром предупреждает, что будут такие люди, которые, когда вас будут убивать, будут думать, что делают? Служат службу Богу, как бы ради Бога это делают. Вот как будет. Так вот этот мудрый человек и говорит, давайте их отпустим. И через некоторое время все будет видно. Сохранится учение, учеников будет больше, значит, это не человеческое дело, а Божье. Значит, нельзя его остановить. И никто его не остановит, даже если захочет. Так ведь все и случилось, да? 2000 лет вера во Христа живет, 2000 лет гонения, разнообразные совершенно гонения, вплоть до самых крайних, жестоких гонений. А вера стоит. Так Господь и сказал, церковь моя до конца света достоит, до конца дней, и врата ада ее не смогут одолеть. Когда уже здесь на земле будет ад, уже здесь на земле будет буквально ад в нравственном отношении. Сейчас мы, вот очень похожа жизнь людей на тень этого самого ада. Так вот этот ад, говорит, церковь мою не заглушит все равно. Церковь моя все равно будет стоять до конца, проповедовать, крестить, учить покаянию и совершать таинство, и спасать людей. Вот, если только это дело не человеческое, а Божье. Так вот, червь этот никогда не умрет в аду. А что такое червь? Это страсть. Любая страсть, которая есть сейчас в нас, если мы ее не выдерем из сердца, вот сейчас, пока мы на земле, в теле, она будет как червяк сосать все время, сосать нашу душу. Вот как червяк, если присосется к телу и все время будет сосать кровь, до какой же степени он будет измождать это самое тело, если нельзя его будет оторвать, выдернуть. Он все время будет высасывать кровь, и тело не будет успевать эту кровь восстанавливать. Будут страдания, боли, мука для человека. Как бы связанный по рукам и ногам, не способный освободиться от этого червя. А в аду действительно душа будет связана. Связана теми страстями, как червями будто бы, которые вопьются в эту душу, вот здесь, при жизни в нас, а там их никак не оторвешь. Они будут как бы частью меня и все время будут мучить, сосать, доставлять боль. Вот это такая тоска страшная, непреодолимая, страдание, которому нет никакого конца. Избавиться от него никто никак не может. Потому что победить страсть после смерти невозможно. Страсть чем побеждается? Покаянием, а покаяние после смерти не действует. Вот вся разгадка здесь. Значит, если мы какие-то страсти видим в своем сердце, должны побороться с ними до смерти. И победить их до смерти, чтобы этот червь, страсть, не сосал бы нас вечно в аду. Там, когда уже ничего не исправишь и ничего не изменишь. И тот самый огонь, про который мы говорили, мы сами его разожгли своими грехами, и дрова там не прогорают. Этот огонь будет вечно жечь. Но особенность этого огня в том, что не только дрова не горят. То есть пламя больше, но они не сгорают, дрова, как наши грехи нераскаянные. А и души сгореть не могут. Для нас было бы миллион раз выгоднее сгореть от этого огня, то есть быть уничтоженными душой. Но Бог так нас устроил, что душа наша вечная. Она не может быть уничтожена никем и ничем. Бог ей дал такое свойство, качество, образ свой, вечность. И вот эта душа, то есть я, лично я как личность, осознающий себя, понимающий, все помнящий, чувствующий вот эти вот все духовные страдания страшные, вечно буду в этом огне гореть, от которого всегда будет боль, но который сжечь никогда не сможет. Привыкнуть к нему никогда нельзя, и убежать от него никуда нельзя. Вот, братья и сестры, что такое ад, хотя бы в таком приближенном понимании. Те прежние примеры, которые приводились в церкви в предыдущие века, как будто бы жарят на сковородке грешников или на вертел одевают и крутят над огнем, они, видимо, впечатляли людей. Но людей, которые не имели богословских знаний, не имели современных вот средств телевидения, в котором все это показали и уже со смехом показали, что даже и не страшно всего этого. Чудовищ там каких-то, бесов нам показывают. Самого сатану могут в телевизоре изобразить, как его кто-то побеждает там с удовольствием. Вот там в аду все будет не так. Там не будет в виде какого-то интересного сюжета с войнушками с такими и с победами. Победы там быть никакой не может уже. Если только кто-то найдется из наших последователей тут на земле, братьев, сестер, по духу или по крови, которые могут еще прийти к вере, если время еще будет вообще, раскаяться в своих грехах и понести свой страшный крест, тяжесть которого удваивается за счет того, что мы с вами своего креста не донесем как надо. Со своими грехами прожили и умрем вместе с ними. И тяжесть этих грехов ляжет на наших потомков. Они и будут тащить вот это страшное тягло. Если мы при нашей тяжести креста спастись не сможем, то чего надеяться-то нам на то, что наши дети или внуки вынесут тройную, пятерную тяжесть своих крестов? Их раздавит просто это все. Не даст даже эта тяжесть поднять им голову и возопить даже один раз, помилуй Господи. Так страшно будет мир устроен уже сейчас. Кажется, что уже и сейчас-то уже выхода никакого нет. Много ли нас, христиан, вот посмотреть? Почти нет. Даже если в воскресный праздничный день несколько сотен собираются в храмах, так ведь это всего несколько сотен из миллиона с лишним людей. Это же ничтожная доля. А из тех, кто собирается здесь в храме, большинство из нас такие, что веры в действительности еще не знают. Смысла самоотвержения, самоотречения еще не понимают. Смысла заповеди «дай кровь и прими дух» не могут понять. А пролить кровь всегда жалко. И услышать уже ужасно кажется, бежать хочется. Нам говорят, если такая вера, не, мы не пойдем. Мы лучше в ислам. Там проще. Там всем верным уготован рай. Видите, как приятно в Коране сообщается. Каждый правоверный обязательно получит рай. Поздоровались два мусульманина, руку друг другу пожали. Знаете, какое благо при этом дается? Грехи прощаются. Так, а цель какая? Любите друг друга. Не как мы любим по-христиански, а любите друг друга, мусульманин мусульманина. Если вы друг друга любите и целуетесь, и жмете друг другу руки, и в любой обстановке поддержите друг друга, почему они такие дружные? Мы же завидуем им, да? Вот они дружные такие, они живут среди нас, их намного меньше. Они друг другу помогают, а мы друг друга грызем. А у них закон, видите? Поприветствовал такого же единоверца, поцеловался с ним, грехи тебе прощены. Как выгодно-то? Иди дальше греши. Только встретишь еще одного своего, опять не забудь поцеловаться и обняться. Помочь надо, обязательно помоги. Милосердие в исламе тоже проповедуется. Милосердие по отношению к кому, знаете? К единоверцам. К единоверцам. А Господь у нас как говорит, кто ближний-то? У нас говорится, возлюби ближнего, как